Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель российского парламента Верховного Совета Российской Федерации, заведующий кафедрой мировой экономики, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, афганское издание «Навидерус» и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет программу Карен Агамиров. У Ницше так говорил Заратустра, а у нас так говорил Хасбулатов. Меня легче убить, чем сломать. Эти слова, Руслан Имранович, сегодня актуальны для вас лично?
Ну, видите, я как-то не думаю об этом. Если речь идет о каких-то человеческих принципах, встроенных, органично встроенных его характер, он, наверное, не особенно размышляет по поводу вот высказанных идей. Ну, а в тот период это был накал, напомню, такой ожесточенной политической борьбы, и, конечно, вырвалось то, что я верил, то, что я думал, и то, в чем я был убежден. Я полагаю, что нет оснований говорить о том, что я в какой-то мере изменил, очевидно, вот этим своим взглядом, высказанным вот в этой крылатой фразе на съезде народных депутатов Российской Федерации в Кремле в 92-м году.
Не жалеете ни о чем?
Ну как, вы знаете, когда говорят, вот жалеете ли вы или не жалеете, совершали ли вы ошибки или не совершали, и когда кто-то говорит из известных деятелей или не очень известных, что он ни о чем не жалеет, что он никаких ошибок не совершал, мне это, откровенно говоря, смешно. Потому что, конечно, жалею, о многом жалею, и полагаю, что можно было как-то и по-другому вот строить свою политическую стратегию и тактику. Так что есть о чем и жалеть, и есть о чем и переживать, в том числе и о собственных ошибках.
Один мой товарищ сказал, что одно из самых странных выражений, ты постарайся избегать эти выражения, они из области что-то вот такого непознанного, никогда к ним не прибегает, а неиспользованные возможности. Потому что кому не обратись, да, к любому человеку,
да,
он скажет, что очень много неиспользованных было возможностей.
Да, да, да. Ну, политики, как правило, очень не любят признавать не свои ошибки и не говорить о том, что вот были ли использованы, неиспользованные возможности. Они, как правило, настаивают на единственной версии, на своей собственной правоте. Так, ну, так как я занимаюсь, во всяком случае, теорией политики очень давно, со студенческих времен, так, я считаю, что по-настоящему сильный человек и политик, он должен, в общем-то, и не бояться признавать свои ошибки и свои заблуждения. Ну, так мне кажется.
Дмитрий Бабич, Russia Profile.
Мне как-то раз довелось посмотреть телевизионную передачу «Как это было». И там мы как раз обсуждали события вот октября 93-го года. И неожиданно вот прорвался к микрофону отец одного из людей, которые оказались убиты, застрелены в этой схватке. И сын, он не защищал ни Ельцина, ни вас, да, он просто пошел посмотреть. Да. И отец закричал к телевизионщикам: «Мой сын хотел увидеть историю. Вы лгали, значит, что надо приходить, надо что-то спасать. Вот я помню, и вы из всего могу вам перечислить». И у меня в этот момент зашло сердце, то есть я вдруг увидел, что и ведущий не знает, как отвечать. Мне показалось в этот момент, что мы все вот в этот, я почувствовал себя перед этим человеком виноватым, хотя я не работал на телевидении тогда. Вот все-таки перед этими людьми, как вы считаете, в чем-то есть виноват?
Конечно, есть. А как же? Нельзя было допускать трагедии даже в одном случае. Это речь шла об августе 91-го года. А вы, если помните, в 93-м году было намного больше, там сотни жертв, а некоторые утверждают, что 2500 жертв. Конечно, в большой политике нельзя ни в коем случае допускать вот такого трагического разворота. И я совершенно убежден в том, что вот всякое кровопролитие, которое происходит вот в результате вот таких спонтанных или сознательных или иных процессов, это и есть, конечно же, очень грубые действия самой власти. И виновны в этом, конечно, политическая и государственная власть и ее высшие представители. Я в данном случае, естественно, себя не отгораживаю от этих. Следовательно, и мне надо было предпринять какие-то действия, чтобы не допустить конфликт до такой до такого трагического разворота. Конечно, и переживаем, и последующие события. Вы знаете, ведь расстрел вот российского парламента, он ведь привел ко многим и другим трагедиям. Например, я абсолютно убежден, что две последующие войны на Кавказе, чеченские войны, они были прямым следствием вот этой трагедии осенью 1993 года. Следовательно, если мы тогда не сумели мирным образом решить этот конфликт, очевидно, есть и моя вина вот в таком трагическом развороте этих событий.
Фарух Фарда, Навидерус.
Некоторые политиков читают, когда они во власти, много чего-то сделают, или все хорошо, и так. А когда идет из власти, все критикуют, и по их мнению ничего неправильно, и даже забывают, что надо сделать борьбу для этого, чтобы пошли через хорошую дорогу на власти и сделать для народа. Вы как считаете, чтобы политик, кроме власти, не может обслуживать народу?
Почему? Я считаю, что как раз он должен не только вести нормальный, привычный образ жизни вне политики. Вот могу сослаться на свой пример. Я вернулся к той же самой работе, которой я занимал до большой политики. Я заведую кафедрой мировой экономики в Плехановской академии, читаю лекции. Готовлю кандидатов наук, докторов наук, вот, так, естественно, студентов прежде всего, вот, собственно, на наших воспитанников, вот, и вся надежда на преобразование будущей России. Но вы правильно сказали, что, к сожалению, такое свойство у политиков, когда они занимают хорошие должности, им все кажется прекрасным. Так, а когда они уходят, они все критические стрелы поворачивают против тех, кто заменил их и пришел к ним на смену. Это свойство. Это свойство, универсальное даже свойство политиков. Вот, насколько я знаю, анализируя политическую деятельность по многим странам мира, так происходит. Но я пришел и к другому выводу, что в этом следствие того, что народ очень часто принимает ошибочные решения, очень часто на гребне государственной власти оказываются люди, совершенно неподготовленные для очень серьезной деятельности. И отсюда, в общем-то, и множество ошибок, совершаемых ими. Хотя, с другой стороны, чем выше то или иное лицо занимает государственную должность, тем более существенные ошибки он, в общем-то, совершает. И в силу часто своей неподготовленности и теоретической неподготовленности. Сейчас особенный мир сложен. Сейчас государственные деятели должны знать очень хорошо и экономику, и законы политики, и сферу международных отношений. И очень часто мы обнаруживаем, в общем-то, отсутствие достаточной подготовленности людей для осуществления вот такого рода деятельности. Отсюда ошибки. И, кстати, вы посмотрите, я об этом писал и в своих учебниках, и в статьях многочисленных. Вот эта международная бюрократия, которая фактически заправляет вот глобальным миром, каким-то образом управляет или воздействует на нее, это достаточно слабые чиновники, слабо разбирающиеся в современных тенденциях мирового развития и, соответственно, не способные дать адекватные какие-то предпосылки для решений. И, кстати, это достаточно серьезная проблема сейчас.
Вы имеете в виду, не могут дать какие оценки?
Оценки реальной ситуации. Оценки той реальной ситуации, которая вот складывается в современном очень серьезном мире. Очень серьезно находящемся в преддверии какого-то очень серьезного катаклизма, на мой взгляд. Вот неожиданно вдруг мы обнаружили продовольственный кризис. Это неожиданно вдруг. К когда вот, вы знаете, представители Организации Объединенных Наций заявили, что чуть ли не 40 государств находятся на пороге кризиса продовольственного. Но ведь об этом-то говорили специалисты еще несколько лет тому назад, когда возражали против того, чтобы переводить сельскохозяйственные площади на вот это, на посевы рапса. Но об этом же не слышали международные чиновники. Теперь услышали, теперь требуют от Бразилии отказаться от этих посевов, от Америки отказаться. Но маховик-то запущен бюрократический, производственный. И теперь попробуй вот все это отрулить назад, вот этот процесс. Это я говорю только самую маленькую толику того, о чем речь идет. Или вот эти военные угрозы со стороны отдельных вот этих режимов. Некоторые государства сосредоточили все внимание на отдельных государствах. Вот они там рассадники, вот отсюда исходят угрозы миру и так далее. На самом-то деле, смотрите, идет процесс вооружения всего мира. А кто поставщиком оружия является-то? Так это сами ведущие страны, в том числе и Россия. Основные ведущие страны мира являются главными поставщиками. Кто экспертами по использованию этого оружия? Представители из этих самых ведущих стран. А потом все мы возмущаемся, естественно, по поводу атаки 11 сентября 2001 года и прочих террористических вылазок. То есть современный мир настолько взаимосвязан, и его надо знать в целом, видеть эту картину разворачивающуюся. И сейчас ни одна страна, маленькая или большая, не находится в изоляции от в целом от спонтанно развивающихся процессов в международной сфере. И все это надо отслеживать, за всем этим надо следить и адекватно
вы
реагировать.
Вы говорите, а я вот чувствую, что вы хотите подвести, да, вот, может быть, я не прав, о всеобщем лицемерии, так получается?
К сожалению, очень много лицемерия в большой политике. Национальное лицемерие перешагивает международные границы, переходит в международные организации. Это лицемерие мы видим на обсуждении на различных международных конгрессах, симпозиумах и так далее. А формируется это лицемерие, между прочим, вот в конкретных государствах, в их политической культуре.
В России.
И в России тоже не меньше. Наоборот, у нас семимильными шагами мы устремились в плане лицемерия. Я думаю, мы даже уже обогнали многие страны.
Если говорить о Ельцине, то, может быть, и не надо о покойниках, или хорошо, или ничего, да?
Да.
А о последователях?
Да, о последователях. Но я не говорю конкретно, вот там, такой-то, сякой-то виной. Но речь-то, и когда мы говорим о политической культуре нации, государства, мы говорим в обобщенной форме, о тех традициях, которые уже формируются, о тех привычках, которые в политический истеблишмент или внедрились, или еще внедряются. Вот о их там морали, этике, так сказать, поведении и прочее. Так и все это, к сожалению, вы даже не правы. Ельцин-то в этом отношении был еще ребенок. Так, а более зрелые формы уже, они вот это лицемерие приобретают уже в пост-ельцинский период.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель российского парламента Верховного Совета Российской Федерации. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, афганское издание «Навидерус» и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile», ведущий Карен Агамиров. Дмитрий Бабич.
Руслан Иванович, ну вы сказали, что две войны на Кавказе в чем-то стали последствием событий 93-го года. Я бы просто вот хотел уточнить, как вы все-таки общались со многими участниками этих событий и впоследствии, как власть оценила тогда эти события 93-го года? Она ужаснулась и решила, что так больше не надо никогда поступать? Или власть решила, ага, прошло, никто не наказан, значит, ничего страшного, значит, можно еще сыграть по-крупному, на этот раз в Чечне или где-то еще, потому что ответственности все равно никакой не будет. Так она это восприняла?
Абсолютно правильно, вот ваша вторая точка зрения. Вот именно так власть и поступила. Дело в том, что общество-то, оно так быстро отвыкло, что ли, вот от той горбачевской демократии, которая вот вроде бы стала очень серьезно в обществе доминировать. Оно ужаснулось, мне кажется. Оно успокоилось вот в твоем страхе, в забвении. Плюс еще колоссальная бедность, обрушившаяся на общество. Оно успокоилось вот в этом страхе. Но дело в том, что оно успокоилось, ужаснувшись. Но посмотрите, я хочу вам напомнить результаты выборов в декабре 93-го года. Общество настолько возненавидело вот эту власть, что оно отказало ему в доверии. Посмотрите, вдруг вернулись к власти коммунисты. Ведь фактически до расстрела 93-го года Компартия потеряла свою какую-либо роль в российском обществе. Угу. Я вам напомню, что была небольшая фракция коммунистов в Верховном Совете во главе с Иваном Рыбкиным,
кстати. Коммунисты России.
Да, да, коммунисты России. Во главе с Иваном Рыбкиным. Но вы представляете, какая она могла быть. Угу. Ортодоксальной, последовательной, возглавляемой Иваном Рыбкиным. Так вот, после этого эта партия вдруг ожила. То есть власть сама оживила деятельность этой партии. И дала, по-моему, чуть ли не большинство в Государственной Думе. Конечно, это тоже напугало власть. Плюс стремительное падение роли, авторитета самого носителя верховной власти. Плюс страшное ухудшение экономического и социального положения в обществе. И этим решили воспользоваться эти власти. Тем более, вот вы правильно заметили, когда, в общем-то, никто не прореагировал ни в России, ни в СНГ, ни на международной арене по поводу вот этого жестокого насилия над парламентом. Они решили, что им необходима, так сказать, новая победоносная война для того, чтобы как-то отвлечь внимание общества, с одной стороны, вот от этих событий, а с другой стороны, так сказать, дать передышку власти. Так, и здесь, в общем-то, решалось множество разных и мелких, и не очень мелких задач. И я полагаю, что именно вот этими обстоятельствами была продиктована эта война. Я совершенно уверен в этом еще и почему. Потому что я был в тот период в Чечне, и у нас была абсолютно реальная возможность мирным образом решить все эти проблемы. В том числе и устранить вот мятежного генерала, находившегося там тогда в качестве правителя Чечни. Так это я могу уже вам совершенно... Так сказать, серьезно.
Открыто, да. так, и этого сделано не было.
Да нет, конечно, тем более сигналы посылались, нами посылались сигналы, причем эти попытки мирного решения этой проблемы сначала были, ведь и в Кремле тоже же были какие-то люди, как их условно называют, там голуби, ястребы и так далее. А было решено вот принять такое же силовое решение, как и в 93-м году, что вот надо силой наказать. Ну.
Фарух Фарда.
Вот Карен вспоминал господину Ельцину. Я не задаю спорный вопрос. Вы против Ельцина путч сделали или он против вас? Об этом не спорим. Просто хочу сказать.
Если это, был... Извините, это вопрос-то не спорный. Тут спорить не о чем.
Ну, не хочу, чтобы так, чтобы народу для вопроса были.
Для народа какой спор? Разве парламент окружил Кремль колючей проволокой? Разве парламент принял решение об отстранении Ельцина от власти? Тут вопрос не спорный.
Ну, хорошо. Если вы говорите, мы согласны с вами, что вы вот так вы говорите.
Спасибо.
Я хочу задавать вопрос. Если бы вы пришли во власти, смогли бы... Я всегда это говорю, что распадая Россия была так дальше, и даже, можно сказать, проданная была или Америку, или кому-то, да? Вы смогли бы сделать на такие уровни, которые сейчас Россия стоит и шагает на великодержавие в мировые уровни?
Ну, прежде всего хочу сказать, что я и не претендовал, и не мог
претендовать. Я почему? Да, потому что у вас не было какие-то ясные, яркие экономические и политические планы, чтобы народ узнали, зачем такие придет.
Видите, здесь вот давайте мы уточним. Ну, прежде всего, я глава парламента был, и поэтому по Конституции я и не мог претендовать, да и все знали, что я не претендую ни на какую президентскую должность. Но по Конституции мы обязаны были провести в течение 3 месяцев выборы. Я полагаю, что народ бы избрал достойного президента страны. Так, я лично для себя, вот вам откровенно скажу, я и все знают, там и депутаты, я решил после того, как мы победим, подать в отставку. Так что я-то вовсе там не был участником борьбы за власть, как личность, не просто как глава института Верховного Совета, а как Хасбулатов, я вовсе не стремился к какому-то либо доминированию вот в тот период. Вот это первое. Второе, я полагаю, что если бы таким образом решился бы тот конфликт, невооруженным путем, а мирным путем, не было бы, вот, повторяю еще раз, вот этих страшных двух кавказских войн, не было бы разгула преступности, не было бы вот той самой вот этой политики разбазаривания национального богатства, это несомненно. Кстати, в парламенте существовали очень серьезные экономические программы, разработанные нашими ведущими специалистами, учеными, экономистами, и не только нашими, но и даже иностранными. У нас были и английские, и французские, и итальянские специалисты, и немецкие специалисты. Так не только тот специалист, главный специалист Джерри Сакс, представляющий Чикагский университет, Гарвардскую школу и Чикагский университет, монетарную школу. У нас были представители европейского, такого мягкого развития капитализма. Понимаете, спорт-то ведь шел главным-то образом, я хочу напомнить, спорт-то шел между двумя моделями развития рынка, между двумя моделями развития капитализма. Первая модель, которую привез вот Джерри Сакс и одобрил Ельцин, Гайдар и прочие в правительстве, это вот такая жесткая модель американизации экономики. Ну, так я должен говорить это очень быстро. А вторая модель, это была более мягкая, западноевропейская, с таким шведским уклоном, постепенно, не торопясь. Вот эту модель отставил Верховный Совет. И она излагалась публично, в том числе на декабрьском съезде 92 года, когда были приняты конкретные решения по этому вопросу. Вот о чем шел самый большой спор. Иногда я это вынужден подробно, вы меня извините, вот подробно разъяснить, потому что очень часто путают. За что же там шла борьба, о чем там спорили? А речь шла о борьбе вот этих двух моделей экономического развития. Поэтому, отвечая на вопрос, я должен вам сказать, я уверен, я, конечно, не знаю, как бы сложились обстоятельства, но у меня до сих пор существует убеждение, что это было бы величайшим благом для Российской Федерации, и, конечно, Путин, придя к власти, он застал бы не такое разрушенное хозяйство, какое он застал в 99-м году. Ему было бы намного легче осуществить многие задачи. И, кстати, сейчас положение людей было бы намного лучше.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель российского парламента Верховного Совета Российской Федерации. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, афганское ежедневное издание «Навидерус», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет передачу Карен Агамиров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Командование смешанных сил в зоне грузино-осетинского конфликта проводит расследование в связи с перестрелкой, произошедшей минувшей ночью в районе Цхинвали грузинского села Эргнети. По словам представителя российских миротворцев Владимира Иванова, определить, кто первым начал стрельбу, пока не удалось. На Эльбрусе ищут сноубордиста из Новороссийска. Как сообщили Тартас в МЧС Кабардино-Балкарии, последний раз Алексея Ткаченко видели 13 июня в районе села Пастухова. В поисках участвует около 30 спасателей. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Представитель местных властей сообщил, что под развалинами одного из зданий в курортном комплексе спасатели нашли тела 3 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших. На юге Китая по меньшей мере 55 человек стали жертвами наводнения, вызванного длительными проливными дождями. Более 1 000 000 жителей в 9 провинциях были вынуждены покинуть свои дома. В городе Амара на юго-востоке Ирака правительственные войска и отряды полиции готовятся к операции против шиитских повстанцев. Сообщается, что к городу стянут от тяжелая техника, в том числе танки. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что он готов отдать приказ афганским войскам перейти границу с Пакистаном и начать операции против талибов на территории соседней страны. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что продолжение строительства израильских поселений на западном берегу Иордана может нанести ущерб переговорам о мирном соглашении на Ближнем Востоке. Райс находится с визитом в Израиль, и она намерена встретиться также с палестинскими лидерами. Президент США Джордж Буш начинает визит в Великобританию. Это последний пункт его европейского турне. В Литве сегодня вспоминают жертв массовой сталинской депортации. Глава Сейма Чеслава Сюршинас назвал Дни скорби одной из самых черных дат в истории государства.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Руслан Хасбулатов, первый председатель российского парламента Верховного Совета Российской Федерации, заведующий кафедрой мировой экономики, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор. Вопросы ему задают журналисты Фарух Фарда, афганское издание «Навидерус», и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет программу Карен Агамиров. Вы сказали в первой части нашего разговора, народ зачастую принимает неправильные решения. Вот один из эпосов есть: «Плохой герой говорит, народ – это сброд». А хороший герой отвечает ему: «Да, сброд, если он за тираном идет. Но если за правду стоит он горой, стремлением к свободе горит, он герой». Что вы думаете, имея такой огромный опыт, большое общение с людьми, о сегодняшнем нашем российском народе?
Видите, все ведь познается в сравнении. Конечно, наш народ и великий, и могучий, и талантливый. Это, несомненно, это столько трудностей пережить и спокойно относиться к тому, что происходит даже сегодня. Это невозможно для другого народа. Вот даже сейчас, когда чуть ли не каждый день повышают там цены на продовольствие, там, на платежи ЖКХ, там, на бензин. Бензин стоит уже больше, чем в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке, между прочим, заработная плата в 10 раз выше средней, чем в Москве. Извините, ну какой народ бы это вытерпел? Ну какой народ бы это вытерпел? Какой? Французы вытерпели? Да уже давным-давно бы они разогнали все это правительство. Ну, а наш народ великий, могучий и терпеливый. И поэтому в этом есть огромное, конечно, достоинство, что стабилизация или стабильность, скорее всего, сохраняется не благодаря каким-то там правительственным действиям, а в силу вот такого и склада, в том числе и психологического склада нашего великого народа, который, в общем-то, на подсознательном уровне часто понимает, что, ну, может быть, так поспокойнее вытерпеть и выжить в этих условиях, это лучше, чем выйти там на забастовки и осуществлять какие-то акции, в том числе и не только мирные. Поэтому, конечно, я вам искренне говорю, я восхищаюсь нашим народом. Это несомненно так. Но дело в том, что по мере, вот, в том числе и правового взросления, о чем вот говорит новый президент Медведев, вот эта покорность, она будет меняться в совсем другом направлении. И власти тоже надо привыкнуть к тому, что общество будет более жестко и властно, возможно, требовать. Вот вы знаете, вот для сравнения, я хочу вам напомнить следующие вещи. По сравнению с последним годом социализма, 90-м годом, люди сегодня живут хуже, а не лучше. Но они живут значительно лучше, в 2-3 раза лучше, чем жили при Ельцине. Поэтому люди сравнивают нынешнее положение свое вот с тем отвратительными условиями жизни. И поэтому они довольны. Им кажется, что завтра будет еще лучше. Ну, дай бог. И я тоже надеюсь, что будет лучше. Но я, как профессиональный экономист, полагаю, что надо было бы это лучше сделать сегодня. И более эффективно. И развивать экономику лучше, чем это делается сейчас. Вот возьмите, мы с вами говорили о Чечне. Две войны прошло. Разбили вдребезги. Федеральные власти не торопятся восстановить там промышленность. 70% безработицы. Как это понять? До войны там было 3 самых мощных нефтеперерабатывающих завода в Советском Союзе. Сейчас нет ни одного. Война давно кончилась. Специалистов хватает. Специалисты из Грозного работают по всему миру в качестве консультантов. Это самые были самые лучшие специалисты и нефтяники в Советском Союзе были. Они работают по всему миру. А на своей родине нет ни одного перерабатывающего завода. В то время как мы же с вами прекрасно знаем, что в стране нехваток бензина. Вот начиная с Зауралья, вы знаете, что завозится бензин? Откуда? С Японии. Япония очень большая нефтедобывающая страна. Правда? Mm-hmm. Что надо оттуда завозить бензин.
А как же бодрые отчеты о том, что Рамзан Кадыров строит, строит?
И... Рамзан Кадыров, должен вам сказать, строит. Этот парень делает все, что от него зависит. Он строит, строит, но промышленность он не может создавать. Он действительно там заставляет и своих подчиненных, и правительство, и чиновников, и заставляет очень, очень серьезно работать. Но дело в том, что федеральное правительство не помогает в воссоздании, в строительстве промышленного, индустриального сектора. А вы же знаете, если нет в регионе, в области, в республике, в крае индустриального сектора, то нет источников развития этого региона. А на одном жилищном строительстве или там социалке, ну, далеко ведь не уедешь.
Дмитрий Бабич.
Ну, вот как раз в связи с Чечнёй я немножко вернусь к этой теме народа. Часто приходится сейчас слышать, что чеченский народ, он вот сам заслужил то, что им будут руководить люди, которые принадлежат к обожженному войной поколению, не учились часто и в школе, не говоря уже о вузах, да. Вот чеченский народ этого заслуживает, он сам это выбрал. Как вы считаете, вот почему и справедливо ли это, когда говорят, что не нужно, не нужны кандидаты наук, значит, в Чечне не нужно там никакое правовое сознание. Вот средний человек, бывший боевик, там еще кто-то будет прекрасно руководить.
Ну, это, конечно, глупости. Ну, как так можно? Чеченский народ точно такой же народ, как и другой народ. Среди него есть определенная и была прослойка и плохих. Так, ну, а как любой народ, конечно, он в своей основе состоит из замечательных людей, которые много страдали и продолжают страдать и ныне, раньше от самой войны, теперь от последствий войны. Конечно, он заслуживает и больше внимания, и лучшей участи. Так, и мне кажется, что заслуживает и большего уважения и внимания со стороны федеральной власти. Надо сказать, кстати, ведь Путин несколько раз обращал внимание своих чиновников. Я помню, он как-то приказал Грефу вылететь туда. Греф вернулся, по телевидению, я помню, картину. Он говорит, о, там как в Сталинграде. Ну, хорошо сказал, а больше-то ничего не сделал Греф. Так же, как и другие министры. Ну, наверное, Путина не хватает на все эти дела. А проблема заключается в чем? Мы частично об этом говорили. Дело в том, что вот как мне кажется, я не говорю здесь, не пытаюсь говорить какой-то абсолютной истине. Но мне кажется, что очень часто федеральные министры, федеральные чиновники не чувствуют себя людьми государственными, государственно ответственными. Они не чувствуют, что они несут ответственность за всю страну по своему направлению. Они чувствуют ответственность только перед конкретным лицом. Если он там доложился, хорошо его похвалили, он счастлив. А как там ситуация в регионах? В Чечне, в Саратовской области или Калининградской области, так и его как-то и не волнует этот вопрос. Отсюда вот один из главных недостатков, как он был вообще-то присущ, вот очень давно. Я теорией бюрократии занимаюсь тоже давно, не только мировой экономикой, даже две книги писал еще и в 80-е, и 90-е годы. Так вот, вот эта кадровая политика наших высших руководителей, когда они все-таки пытаются все время формировать высшие эшелоны власти из людей, якобы там преданных ему, якобы там надежных, не принимая во внимание его интеллектуальную мощь, его способности, его понимание этическое, культурное, нравственное, вот это очень страшный изъян. Очень страшный изъян, и он в полной мере присутствует в нынешней российской власти.
У нас в гостях Руслан Хасбулатов. Первый председатель российского парламента Верховного Совета Российской Федерации. Дмитрий Бабич.
Вот сейчас так получилось, что в руководстве Чечни представлено в основном именно молодое поколение, люди, действительно обожженные войной. Да. Есть надежда, что как-то будет призваны и будут принимать участие в управлении люди вашего поколения, люди, которые смогли в свое время поучиться и которые, ну, какую-то, может быть, более ответственную линию будут вести в жизни Чечни?
Ну, я надеюсь, потому что я вот встречаюсь с Рамзаном Кадыровым, я вам откровенно скажу, у него нет никаких предвзятостей в отношении там людей, обладающих опытом. Знаниями, опытом, вот. Я несколько раз с ним встречался, говорил, и он рассказывал мне и о своих проблемах, и о том, вот как, какие задачи приходится решаться ему. Я ездил объездил республику, я хорошо знаю фактически ситуацию в каждом районе. Вот поэтому я там не вижу каких-то вот препятствий. Ну, вот так получилось, вот, истечение обстоятельств, и общая ситуация, обстановка сложилась, что, очевидно, вот, Кадыров, вот, оказался, вот, да, вот, я вам прямо скажу, вот, я приятно удивлен тем, что он все-таки оказался, вот, достаточно подготовленным для того, чтобы в этих очень суровых и сложных условиях взять руководство, так, и осуществлять вот это руководство даже теми методами, средствами, которые он использует.
Не знаю насчет методов и средств, следует ли одобрять. Я юрист. Разные существуют позиции на этот счет. Будем полагаться на ваш богатый политический опыт.
Нет, я-то имею в виду методы и средства, естественно, законные, а не какие-то иные.
Ну, похищение людей есть.
Ну, похищение людей, но мы же не можем сказать, что это вот связано с конкретным руководителем этой республики.
А мы никогда ничего не можем сказать.
Да. Почему не можем? Я всегда говорил, когда моего брата похитили, бросили в яму, и нам пришлось там искать, чтобы он остался жив, платить выкупы и прочее, я говорил конкретно, если вы помните.
И так, это не люди Кадырова.
Так, так. Это было в той войне.
А
еще.
Сегодня похищение — это не люди Кадырова.
Ну, я не знаю, понимаете, вот много говорят. Вот,
давайте
очень много
оставим
говорят.
Большой знак вопроса.
Нет, это много говорят, но я не уверен в том, что это вот следует связывать с властью, в нынешней властью. Вот не уверен.
Фарух.
Сейчас в Чечне пойдет какие-то не пристройка, экономика или жизнь народ. Федеральная власть не помогает. Вы не думаете, что федеральная власть беспокоит, пока чеченский народ 100% не попрощались с идеей Джохара Дудаева, Залимхана Андарбаев, и Удугов, и Масхадов, и другие, другие. Потому что вот ясно, вот я вам точно говорю, в северном Вазиристане Пакистана сейчас были тысячи фундаментальных исламских террористических мадресе есть, а там чеченцев тоже учатся.
Ну, я бы разделил ваш вопрос на следующее структурно. Ну, вот первое, я не думаю, что здесь вообще-то следует проводить аналогии между событиями, вот, то, что происходит и происходило в Афганистане, Чечне. Первое. Второе. Я бы хотел вот что еще сказать. Конечно, федеральная власть помогает. Я не говорю, что федеральная власть не помогает. Конечно, и стабилизация общая, и очень много, и по жилью, и по многим другим вопросам помогала, помогает. Но я считаю, что недостаточно. Эта республика заслужила того, чтобы увеличили и средства, и внимание федеральных властей многократно к этой республике. Кстати, я хочу сказать, что я полагаю, что федеральное внимание должно быть увеличено и к Дагестану, и к Кабарде, и к Ингушетии, и вообще к Северному Кавказу. Там очень плохая обстановка в плане социально-экономического положения людей. У многих москвичей и вообще в мире, в России часто складывается впечатление, что вот кавказцы живут все хорошо, на мерседесах разъезжают. Точно так же, как в Москве. Кто-то разъезжает на мерседесах и на катерах, и на самолетах персональных. Там тоже кто-то разъезжает. Но, уверяю вас, 70-80%, а то и больше, живет в бедноте. Не в состоянии нормально обеспечить вот продуктами питания своей семьи. Уверяю вас, это, к сожалению, так. И это не только в Чечне. Так, теперь третий вопрос по поводу того, что федеральные власти ожидают, что там пока все население не попрощается там с идеями джихада. Но это я вам, вы извините, но это искусственная конструкция. Во-первых, ну идеи, ну как, ну что, теперь федеральная власть должна выстроить всех, построить и сказать, кто из вас распрощался, кто из вас не распрощался. Это немного наивно звучит, это первое. Но второе, я хочу вам сказать, вот что там вот этих последователей-то Дудаева, Масхадова, Яндарбиева-то было никогда, не было никогда так уж много, как представляла пропаганда. Уверяю вас, это было совсем не так. По крайней мере, 80-90% населения с тревогой ждали исхода этих событий. И с самого начала ожидали, что этот путь, на который стал генерал Дудаев, он приведет к беде народ. Это я знаю совершенно точно. И, к сожалению, вот ожидания народа, они, вот видите, подтвердились. Поэтому огромная часть, я так полагаю, 90-99% населения, конечно, ничего общего не хотят иметь вот с этим очень мрачным прошлым и вот с этой группировками, которые вот в течение нескольких лет вот, вызывали гнев и федеральных вооруженных сил, и возмездие на невинный народ фактически. Поэтому там по поводу лояльности вообще речь не идет. И народы Северного Кавказа, они никогда не стремились куда-то уйти. Там, куда уйти? Вот я помню, я высмеивал эти лозунги там самостоятельности еще в 90-м году. Куда уйти? Ну куда маленькая Чечня, маленькая Ингушетия, маленький Дагестан? Куда уйти? Это смешно. Эти же идеи зрели, в общем-то, в головах не очень умных людей. И, к сожалению, поддерживались из некоторых российских центров, в том числе из московских. И когда некоторые представители, вы знаете тот период, вынашивали планы, что на месте России должно быть 30-40 государств независимых и так далее.
Да, и даже сейчас есть такие мнения.
Вот такие были. И когда я выступал, я помню, как председатель Верховного Совета против режима Дудаева, меня здесь демократическая пресса критиковала. Меня представляя как представителя имперской силы. Ну, помните, наверное, Дмитрий, вы, наверное,
хотя
помните.
Хотя вам семью пришлось из Чечни, постоянно у вас родственники
конечно.
Жили, беженцы.
Да, конечно. Конечно.
Руслан Хасбулатов, первый председатель Российского парламента, Верховного Совета Российской Федерации, сегодня заведующий кафедрой мировой экономики, член-корреспондент Российской Академии Наук, но член Корычу вы вступали тогда, еще в те времена, не которые сейчас выборы.
Я 17 лет член-корреспондент Академии Наук, а 27 лет заведую кафедрой мировой экономики.
Те выборы, когда вы прошли, они по-другому проходили, я так понимаю, да.
Почему? Проходили абсолютно так же, как сегодня. Вот у нас на той неделе, вы знаете, закончились выборы в Академии наук. Очень была борьба, страсти. В Академии наук это вообще традиционно демократический институт.
Ну, избранный потрясающий ученый Степашин, Челенгаров.
Ну, президент Академии... Президент
сильно
Академии
Степашин не избран.
Не избран?
Ну, конечно, нет. Вот и жалко, кстати, что не избран. Я искренне сожалею.
Но президента Академии глава государства тогда не утверждал.
Ну, не утверждал, вот так они решили. Это, кстати, он прошел незначительным большинством голосов, академик Осипов Юрий Сергеевич, человек уважаемый. Но я лично выступал против.
Против Осипова, вот. Да?
Да, да, я выступал за академика Фортова, потому что я исходил из того, что ну, схватит, сколько лет можно. Когда-то я был причастен к тому, что его выдвинули в академика Российской Академии Наук, но должен же быть, и какие-то этические правила.
Но я бы хотел даже не об этом. Да. Я бы хотел поговорить оставшееся время о молодежи, так как вы преподаете, действующий преподаватель, да?
Да, конечно.
Скажите, не охватило ли молодежь, это же будущее растет, да?
Да,
вот
да.
Это вот деньги, стремление к наживе. Есть у вас такое чувство? У меня, как у педагога, тоже с большим стажем, конечно, меньше, чем у вас, такое чувство есть. Но у вас этот стаж намного больше и опыта больше. Что вы чувствуете?
Есть, к сожалению, есть. И, конечно, то обстоятельство, что сама наша общественно-политическая, экономическая жизнь, в том числе представители, так сказать, элитарных слоев или там люди, которые не сходят с экрана, только и живут одной идеей. Это обогащение, это деньги, это такое праздное препровождение жизни. Так, и это на всех телеэкранах мелькает, это по всем этой там прессе. Так вот, конечно, к сожалению, и студенты тоже так или иначе ориентируются на это. Это, конечно, ведет, с моей точки зрения, да и с точки зрения многих наших опытных профессоров, преподавателей, конечно, это далеко не самое лучшее направление воспитания, вот, и этического воспитания, нравственного воспитания. Ведь обществу нужны же сильные личности со здоровыми нравственно-этическими инстинктами, с понятием порядочности, совести, верности, дружбе, семье, товарищам, лояльные государства, которые уважали существующие правила, они были ориентированы на зарабатывание денег любыми способами.
Предательством, взяточничеством и прочим. Вы говорите о нравственных, да, категориях.
Конечно, ну...
Я с одним студентом разговорился, в метро причем, случайно так, мы пообщались, национальная идея. Он такой напростой парень, из МГИМО, кстати, оказался. Он говорит, национальная идея здесь у нас, говорит, так это коррупция, по-моему.
Ну, вот видите, так, знаете, некоторые полагают, что вот жить в обществе и быть свободным от общества возможно, нельзя. В обществе, в государстве все взаимосвязано. Все части, все институты в нем находятся в соединении. Один институт влияет на другой. Мораль одного, так сказать, класса, страты влияет на мораль другой страты.
А вы верите в борьбу с коррупцией, объявленной Медведевым?
Нет, конечно, потому что что ж там, непонятно, что ли, кто коррупционер? Знаете, борьбу не надо объявлять публично. Ею надо заниматься, бороться. Вместо того, чтобы делать доклады, если бы президент Медведев предпринял бы некоторые конкретные действия в отношении некоторых конкретных людей, вот это была бы воспринята как борьба. Ну, а это так, ну, хорошо, еще раз что-то сказал.
В том числе и молодежь.
Вот я помню, я хочу напомнить из истории парламентаризма. Когда вот начался первый взлет коррупционного, так сказать, вот процесса, причем среди достаточно высоких должностных лиц, что сделал парламент, Верховный Совет? Мы назначили специального прокурора, то есть институт специального прокурора, наделив его огромными полномочиями, который не подчинялся и генеральному прокурору. Он был под контролем ведения парламента, но он был абсолютно самостоятельный и специальным законом назначенный, и который начал вести эту борьбу. И что началось тогда? Вот, пожалуйста, один из методов. Это, между прочим, это не какой-то оригинальный, как вы знаете, это в мировой практике известный метод. Это делается именно для того, чтобы назначить специального уполномоченного, независимого человека.
В одном из вузов, где я преподавал, меня подозвала заведующая кафедрой, говорит, знаешь, Карен, все-таки мы по конкурсу не будем тебя избирать, я по приказу работал. Мы что-то там посоветовались. Вот. Вступительные экзамены ты не принимаешь, потому что у нас там списки. А я отказался. 50 человек строго. Списки есть. То есть невозможно принять человека, который не в списке, да?
Да.
На экзаменах тоже вот непонятно. То есть там ты не участвуешь, она сказала так, в нашей составляющей. Ага. Так понял, это коррупционная составляющая.
Ну, да, да.
Ну а что в вузах, а у вас-то как? Вот вы завкафедры.
Вы знаете, я вам откровенно скажу. Может быть и есть, но я честно вам скажу, я не сталкивался. Ректор у нас достаточно суровый человек, он каждый год... Я помню, с начала учебного года начинают с того, что вот там на каких-то приемных экзаменах обнаружены то-то, то-то, они, естественно, уже не работают так. Вот такие факты...
Выгоняют, то есть,
да? Да, выгоняют, да, вот таких... Ну, у нас вот как-то, мне кажется, в целом сохраняется вот это достаточно чистая, хорошая
обстановка. То есть, платная система, да, не бюджетная, да?
Ну, нет, такие, ну, этическая, нравственная, ну... Ну, я не могу себе представить, как там можно от студента чего-то там хотеть, получить незаконное. Как ты можешь ему читать лекции?
Вам не пытались дать
чего?
Взятку студента за экзамен, за
что? Вы знаете, никогда. 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 Да. Не пытались. Ну, я не понимаю это, да все-таки должна быть какая-то нравственная бесчувственность, чтобы вступать со студентом или с его родителями в какие-то такие вот отношения, а потом ходить с этими студентами, разговаривать с ним о чем-то. Ну, это немыслимое с точки зрения вот моих представлений и явлений. У нас вот в Плехановском институте, как мне кажется, вот я не говорю, что нет этого, наверное, где-то есть, так не все мы знаем, но мне кажется, что там все-таки... Это не так уж и не так развито, как говорят, как пишут иногда.
Остатки нравственности еще есть в России.
Есть, конечно, у нас народ-то здоровый. И если бы вот эта все-таки достаточно серьезная деятельность была бы со стороны государства, так и очищение началось бы более серьезно. А мне кажется, что власть заинтересована в развращении молодежи. Легче управлять. Это же старая истина, тут не надо быть никаким Макиавелли, так вот.
Только молодежи.
Так, увести ее в сторону, вот давай занимайся там, ну, не будем говорить, я не привык к этому лексикону, там, другими делами там непристойными занимайся, там, деньги накапливай, вот там, в политику не лезь. Единственное, вот когда тебе надо голосовать, голосуй. Конечно, такие люди, такие поданные, прямо скажем, очень удобны власти. Особенно, если власть состоит из людей, как бы сказать, вот, ну, которые интеллектуально некомфортно себя чувствует, недостаточно уверенно себя чувствует.
В окружении умных людей.
Да, в окружении умных людей. Потому что умный правитель, он всегда пытается сделать своего подчиненного умнее себя, умного подбирает. Они очень умные, так? Ему не нужен умный. Зачем?
Завершает наш разговор с первым председателем российского парламента Верховного Совета Российской Федерации Русланом Имрановичем Хасбулатовым Фарух Фарда, афганское ежедневное издание «Навидерус». Подводим итоги.
Мы всегда симпатизировали ваша позиция в Госдуме, можно сказать, и в парламенте России. Очень рад, что близко с вами видели.
Спасибо.
Дмитрий
Владимирович,
Бабич, пожалуйста.
Ну, мне кажется, состоялся интересный разговор. И я бы выделил вот центральную тему этого разговора. Это ответственность. Ответственность политика. Это то, чего мы испытываем дефицит уже очень много лет. И вот то, что Руслан Имранович все-таки части своей ответственности на себя взял за события 93-го года, я думаю, что это мужественно. И это, в общем, правильно.
Я бы хотел свое заключение вопросом. Дмитрий Медведев говорит, в 2020 году Россия войдет в пятерку ведущих. Да. Что вы думаете?
У меня очень много сомнений, что это возможно.
Руслан Хасбулатов. Ученый, политик, человек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».